Полибес прерывно курил, странно приподнимал брови, словно пытаясь подтянуть сползающую с лица кожу. Чепцов хмыкал, перелистывал книжки, кто-то откладывал для изъятия, басил коллеги через плечо. «Достоевский, бесы, Алигьери, божественные комедии, журнал «Америка», 6 номеров за 1946 год, 2 кристалла тунных». Вдруг он молча протянул маме пачку беломора, и мама, к удивлению Толи, взяла папиросу, поблагодарила и вполне умело затянулась. Все было буднично, тихо, скромно. Вначале, правда, мама стучала каблуком бота, но потом Поли попросила ее не стучать, потому что стол и так трясется, трудно писать, и она прекратила бесцельное постукивание каблучком. Все было бы совсем буднично, если бы не Толины рыдания. Что же делается с ним? И сколько в человеке слез? Он постукивал зубами, всхлипывал, вытирал лицо ладонями и рукавом, смазывал сопли и снова рыдал. Он старался плакать и рыдать вежливо, чтобы, по возможности, не мешать майору Полию писать протокол. А потом отодвинулся от стола, плакал и дрожал чуть в сторонке от этого круглого стола, еще недавно по частям принесенного Мартином из столярки карантинного ОЛП. Мама сидела рядом с майором, положив локоть на стол, и тихо говорила: «Толя, слушай меня внимательно. Немедленно напиши теткам о случившемся. Проси Варю снять деньги с книжки и взять тебе билет на самолет. Уезжай в Ленинград, но только после конца четверти, иначе у тебя пропадет год. Деньги на жизнь тебе будут посылать, ты знаешь кто. Опускай, пожалуйста, уши и не забывай шарф». Вдруг стол накренился под ладони капитана Чепцова. «Зачем вам кресты?» Тихо, на мирной ноте, спросил капитан у мамы. «Это просто украшение», — ответила она и опустила глаза. Некий сторонний наблюдатель находился в Толе, и он словно издалека, словно в перевернутый бинокль, наблюдал происходящее и видел все с резкостью. Так он видел многочисленные мешочки на лице Полии и слышал его отрешенное причмокивание. Этакий странный звук. Кажется, что протоколист что-то хочет подчеркнуть своим чмоком. Тревожно на него взглядываешь и видишь, звук бессмысленный, просто удаление слюны. Этот же наблюдатель подметил нечто боксерское в капитане Чепцове. Висящие чуть впереди корпуса руки, повороты затылка и покатых плеч. Этот же сторонний наблюдатель, как бы из глубины тоннеля, подметил смущение мамы, когда ее спросили о крестах, и понял, что мама не просто боится, она еще и стыдится своей тайной веры. Но почему? Почему она стыдится? «А это что такое?» — хохотнул Чепцов и швырнул на стол мартиновский алтарик, похожий на детскую книжку ширму. Мама покрылась красными пятнами, а потом вся стала пунцовой. «Это Леонардо, Рафаэль, просто репродукции». «Ей стыдно, потому что она все еще советская», — догадался вдруг сторонний наблюдатель. «Советская, несмотря на 2 года политизолятора и 8 лет колымских лагерей. Она советская, как и я советский. Вот в чем причина этого гадкого стыда». «Я вам не верю, Штайнбак!» Чепцов чуть склонился к маме, как боксер. Фрейч обтянул его спину и обозначил солидные жировые боковики. Толя по-прежнему ревел, хлюпал и сморкался, но сторонний наблюдатель представил себе этого капитана без одежды. Тот же сторонний наблюдатель отметил последующую мгновенную перемену в маме. В ней будто бы что-то щелкнуло. Советский стыд отключился, отхлынул с лица. Мама сузила глаза и произнесла прежним, защитным и хитрым, чрезвычайно интеллигентным тоном: «Полноте, капитан. Старые мастера часто использовали библейские сюжеты для отражения жизни простого народа. Полноте, полноте, капитан». Когда-то Толя слышал, мама рассказывала Мартину: «Я всегда была с ними крайне любезна, как будто бы передо мною кавалергарды». Это сбивало их с толку. Чепцов почуял вираж, хитрый женский финт, и взревел обескураженно: «Скатились к мракобесию, Штайнбок!» Чего уж, казалось бы, еще нужно капитану. преступница в руках, держи и радуйся. Но капитан Щипцов был цельной натурой. Он ждал полной капитуляции, что без всяких еврейских фиговин. Давайте сворачиваться, Щипцов, с отвратительной сухостью высказался тут майор. Корреспонденцию какую-нибудь обнаружили? Капитан бросил на стол пачку писем, скривил рот в сторону равнодушного начальника и стал влезать в свое пудовое пальто. Ему вдруг все перестало нравиться в этом доме. Все вдруг надоело, настроение было испорчено. Как-то иначе он себе представлял арест матерой троцкисткой. Сука, старая, пали, душит инициативу. Все опомниться не может после своих эстонцев, придется сигнализировать. Напоследок Щипцов пнул ногой ширму и проник в уголок комсомольца Бокова. Шуранул пальцем учебники, брезгливо отодвинул Джека Лондона, отбросил одеяло и неожиданно заинтересовался простынкой, похожей на географическую карту неведомого архипелага. Следы конкистадорских сновидений. Он глянул поверх ширмочки на Толю, словно только что его увидел, заговорщически ему подмигнул и пробасил с некоторым даже восхищением. — Дрочишь? — Дело. Настроение капитана слегка повысилось. — Собирайтесь, Штейнбок. Новое одевание слегка поблекшей красавицы. Буа, муфта, шляпа-пропеллер. В глубине коридора скрипел фокстрот. Золотые 30-е годы, заря фашизма. Когда на старом корабле уходим в дальмы, на берегу в туманной мгле нас провожают пальмы. Кто-то из жильцов делал вид, что в доме ничего особенного не происходит. И тут, наконец, до Толи дошла глубина событий. Уводят маму неизвестно куда, неизвестно для чего, неизвестно надолго ли. Ничего особенного не говорят. И без всяких жестокостей, без всякого зверства или палачества уводят его маму, с которой он всего лишь несколько месяцев назад познакомился, который он еще смущался, который по вечерам читал ему на память Блока, Пастернака, Маяковского, Гумилева, Ахматову, и вспоминала, и, может быть, и выдумывала какие-то смешные эпизодики из его раннего до катастрофного детства. Она уж почти стала его настоящей мамой. Какой тут к черту позор! Какие там комсомольцы, какой баскетбол, какая уж там Людка! «Мамочка!» — вскричал Толя. И тут прекратились бессмысленные рыдания. — Разрешите-ка я за вами поухаживаю, мадам? Щипцов глумливо двумя пальцами развернул мамино, дважды уже перелицованное, пальто с отставшим ватином. Мама все-таки не сдавалась и яркими, нелепыми, на широком белом лице помадными губами произнесла с холодной светской ненавистью. — Позвольте, капитан, ведь я не офицерша. Она выдернула пальто и мигом оделась. Щипцов хохотнул и шагнул за порог. А Поли сказал безучастно и вполне прилично. — Прощайтесь с сыном, Татьяна Натановна. Опытный оперативник позволил матери и сыну соприкоснуться ровно на столько секунд, насколько полагалось по ритуалу ареста. Он взял листовую за локоток и легонько подтолкнул, как хороший, но равнодушный доктор. — Ну, все, все, Татьяна Натановна, попрощались. Дверь закрылась. «Мама!» — завопил Толя, и в этом крике уже не было бессмысленного рыдания. В нем было уже живое чувство, отчаяние, в нем, может быть, была уже и ненависть. Дверь открылась. Шапочка вперед шагнул Щипцов, портфель забыл. «Чего вопишь, выбледок?» — тихо проговорил он. Оглянулся для чего-то по сторонам и тихо шагнул к Толе. Толя выдержал жуткую паузу. Щипцов стоял перед ним с застывшей улыбкой, словно показывался. Запоминай, мол, образ всесильного врага на всю жизнь. Низкий лобик, надбровные дуги, горячие вишенки глаз, короткий нос и наметившийся уже зоб под круглым подбородком. Все просто, сильно, весомо, недвусмысленно. Еще миг выдержать, еще миг. Сейчас он пойдет на тебя. Этот бык начнет швырять и мять руками, как женщину. Его ничем не остановишь, если только кувалдой в лоб, если только вилами в зоб. «Размазня, говно шоколадное!» — засмеялся Чипцов, поправил шапочку, взял портфель с изъятыми предметами и ушел.